Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы сердечно приветствуем всех тех, кто настроил ваши радиоприемники на нашу волну этим вечером, а возможно и утром. В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я напомню, что в регионе Большого Сиэтла вы можете принимать нас на средних волнах в диапазоне AM каждую среду с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50. И повтор нашей программы на следующий день, то есть в четверг, с 5 до 6 часов утра. Сейчас в эфире ваш постоянный ведущий Вадим Гетман, служитель Церкви Возрождения Евангельских Христиан-Баптистов в городе Аубурне. Как всегда, мы беседуем на важные и актуальные вопросы веры. Вот уже третью передачу мы ведем беседу о заповедях Господних. Конечно, их очень много в Священном Писании, но мы обратили внимание, что Господь Иисус оставил Своей Церкви две основные заповеди, которые, верное Слову Божьему, евангельские верующие исполняют и по сей день. Это прежде всего заповедь крещения, а также заповедь хлебопреломления. Они обе связаны со смертью Иисуса Христа. Поэтому на протяжении последних нескольких передач мы вначале уделили внимание вопросу смерти Христа, затем в прошлой программе поговорили о хлебопреломлении, и сегодня с Божьей помощью мы собираемся поговорить о крещении. Я напомню, что хотя наша программа не транслируется в прямом эфире, тем не менее мы рады общению с вами. Если у вас есть вопросы, пожелания, замечания, пишите нам, звоните, наш бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Мне осталось напомнить, что записи наших программ доступны на сайте Церкви Спасения Евангельских Христиан-Баптистов. Это та церковь, в которой находится наша студия, крупная славянская церковь в районе Большого Сиэтла. Ее веб-сайт salvationbaptistchurch.com. Там вы можете найти архивы всех наших программ salvationbaptistchurch.com. Кроме того, мы в прямом эфире на интернет-радио «На пути», напути.info, английскими буквами напути.info. Я надеюсь, что я не сильно загрузил вас всей этой информацией, ну, а наши постоянные слушатели, наверное, уже привыкли к этим объявлениям. Самое время представить нашего гостя. Сегодня он участвует в этой передаче через связь интернета, через скайп, и мы благодарны Господу за то, что у нас есть возможность использовать эти, ну, уже даже не новые, наверное, а ставшие для многих из нас привычными технологии. Итак, в Рокфорде, в штате Иллинойс, на проводе, или может даже на беспроводной связи, вместе с нами брат Александр Николаевич Семенчук. Добро пожаловать на программу, Александр Николаевич.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели и всех, кто слушает эту радиопрограмму.
Пару слов об Александре Николаевиче. Мы с ним знакомы довольно давно, потому что когда-то сам я жил в том регионе, в штате Иллинойс, в Чикаго, когда я был студентом в Библейском институте Муди, и мы пересекались по различным формам служения в разных церквах того региона. Александр Николаевич нес различные служения. Сегодня он является пресвитером церкви Евангельских христиан-баптистов, Славянской церкви баптистской, которая находится в городе Рокфорд в Иллинойсе, и также курирует объединение центральных штатов Америки, Мидвест, так мы его называем, где находятся наши славянские евангельские церкви, исполняет обязанности председателя этого объединения. Ну, давайте обо всем по порядку. Будьте добры, Александр Николаевич, расскажите немного о себе, откуда вы и как вы пришли к сегодняшним вашим убеждениям.
Родился я в 1959 году, в этом вот мае, мне исполнилось 55 лет. В семье вот благочестивых родителей Анна Даниловна, мама, и Николай Максимович, вот отец, которые уже давно ушли в вечность, мама в 88-м, и отец тоже в том году. Вот, но благодарен, что они были первыми людьми, которые молились обо мне, которые привели меня за руку в церковь, которые посчитали нужным, чтобы я посчитал в то время, посещал в то время вот воскресную школу, чтобы приобщить меня к себе подобным детям, которым преподают вот, основы веры, изучают Библию. И это вот, первый шаг, который был сделан мною в жизни, а затем было отрочество, вот, где тоже ну, оно проходило вот, во дворах дома Господня. Вот, любил музыку, приобщали меня к этому, посещал вот, музыкальную школу, но было Господу угодно, чтобы вот, через это вот, я пришел к осознанной своей вере. Вот, поэтому придет время, когда в 1976 году на одном из наших молодежных общений, играя в оркестре, вот, я понял, что ну, я окаянный, как церковнославянский говорит перевод Библии, то есть законченный грешник. Вот, было мне тогда, вот, ну, молод я был, 16 лет, и слава Богу, что это осознание заставило меня вот, ну, опуститься на колени и прилюдно признать себя грешником и спасителем своим души Господа нашего Иисуса Христа.
Скажите, пожалуйста, из каких мест в бывшем Советском Союзе вы приехали, когда это было, и как проходило ваше становление уже здесь, в Соединенных Штатах?
Родился я в Белоруссии, в городе Бресте. И случилось так, что в 96-м году, 1996-м году, из этого города, где прошла вся моя жизнь сознательная, рождение, вот, взросление, школа, затем вот, служба в армии, женитьба, вот, трое детей, мы приехали в 1996 году в Америку. И с этих пор ну, вся моя жизнь, я бы сказал, бы служение продолжает иметь развитие здесь, вот, в Америке. Вначале это был штат Вирджиния, вот, всего лишь полгода я там прожил, а затем переехал в штат Иллинойс.
Сегодня вы живете, трудитесь для Господа в городе Рокфорд. И расскажите немного о вашем городе, о вашей церкви и о служении в объединении. Сколько церквей в этом объединении? Я знаю, что география очень большая. Как вам удается успевать делать то, что вы делаете? Я знаю, что вам приходится и работать на обычной работе, и также посещать многие церкви и участвовать и в своей церкви.
Город Рокфорд – это второй по величине город в штате Иллинойс. Я имею в виду по количеству населения. Вот. Днем, когда мы приехали, я любил некоторую статистику. Было 147 церквей. Поэтому можно сказать, что город, который... Ну, знают Господа и, скажем, верою принят. Вот, как Слово Божие говорит, принят верою в мире. Так вот, можно сказать, что в Рокфорде наш Господь принят верою в мире. Хотя, вот, мы видим, что последнее время непростые времена наступают, и во многих вера эта может поколебаться и... скажем, остыть люди в своей вере. Это мы ощущаем в наши дни. Вот, объединение, куда входит и наша церковь, называется Midwest. И в этом объединении 15 церквей. Некоторые церкви еще не присоединены. Вот, и география, действительно, как вы сказали, Вадим, ну, обширна. От Миннесоты, что на севере, вот, и до Небраски, которая на западе, вот, штат Индиана, что на востоке, и вот, штат Теннесси, это на юге. Поэтому вся эта территория очень обширна. И я люблю повторять, что наш враг – это расстояние. Вот. Но, тем не менее, все-таки радость от того, что ты можешь делать Божье дело и востребован, ну, заставляет и дает силы все преодолевшие вот, совершать это служение. Ну, вот несколько слов по этому вопросу.
Что ж, пусть Господь и в дальнейшем укрепит и благословит вас в этом служении. А я хотел бы вернуться к нашей сегодняшней заявленной теме. Как уже было сказано, мы хотим сегодня поговорить о крещении. А если коснуться вашего крещения по вере, как и когда оно проходило, и какие впечатления о нем вы сохранили в своем сердце?
Это было в далеком 1976 году. В год моего покаяния, оно совершилось вот в весной, ранней весной, 8 марта, а уже в августе месяце того же года вот, я принимал крещение. Оно было в начале августа на одном из водоемов, мы называли тогда это место «Девятый форт». И в тот год оно было очень, ну, запоминающимся таким событием в моей жизни. Когда мы рано утром собрались на само служение крещения, то людей много пришло. Но что интересно, что на противоположном берегу приехала вот машина спецслужб и установилась фото и киноаппаратура, и вот замешательство некоторое в народе произошло. Никто нам не предлагал разойтись, не было попытки, ну, сорвать это мероприятие, то, что бывало раньше. Но как бы негласно предлагалось, ну, кто из вас смелый? И это сказалось. Я помню, супруга, жена одного из служителей, который недавно ушел в вечность, это Владимир Александрович Вильчинский, его супруга подошла вот через десяток, ну, минут после, ну, намеченного крещения, и тихонько ему сказала: «Володенька, уже пора». И Володенька как бы, ну, понял, что правда пора. И молча пошел переодеваться. И за ним пошли и другие служители, и сами крещаемые. И в тот день было непросто войти в воду, потому что завтра должны были кого в техникуме, кого на работе, кого в школе, ну, наверное, позвать и, вот, предлагая снимки, сказать: «Это ты?». А за этим, наверное, другие какие-то орг-выводы могли последовать. Но все это в прошлом. И я убежден, что все те, кто принимали со мной крещение, а это было 19 человек, вот, продолжают исповедовать Господа Иисуса Христа своим Спасителем по вере. И если даже случаются какие-то, ну, огорчения и трудности в жизни, преодолевают, встают и продолжают свое движение. Это памятно, это на всю жизнь.
Что ж, хотя эти времена уже отошли в прошлое, тем не менее, хотелось бы, чтобы и сегодняшнее поколение верующих осознавало, что крещение – это не просто войти в воду, не просто даже, как в Библии написано, плотской нечистоты омытия, а это действительно серьезный шаг следования за Христом, за который можно пострадать и перед миром, потому что мы свидетельствуем о нашей вере перед духовным и физическим миром. Ну, впрочем, давайте как раз и коснемся этого библейского значения крещения. Если мы открываем Библию, то что само слово «крещение» означает и в каких значениях оно употребляется в Священном Писании?
Слово «крещение» означает «погружение». И оно в некоторых значениях употреблено в Писании, ну, например, крещены были эти люди, которые с Моисеем Господь вывел из Египта, они написаны были крещены в Моисея, или крещены в облако, или в море. Да, это был момент, когда Господь, явив свое могущество, вот, их, я бы сказал бы, вергнул в это море. И они прошли по дну вот, черного или красного, как сегодня география, ну, дала этому морю название, как посуху. Поэтому вот это и осталось понятие «крещены бы». Вот. Или облачный столб, который являл могущество и присутствие Господне, как бы осенял движущийся вот, огромный караван Божьего народа. Поэтому слово говорит, что они были крещены в облаке. Или в Моисея, погружение в закон, который Господь дал Моисею, да, и в учение, да, этот народ погружался. И таким образом вот, Господь, вот, Слово Божие нам открывает это значение. Поэтому в наши времена написано, что вот, мы будем крещены вот, словом и водой.
Когда мы говорим о разных значениях крещения, вот мы находим, как вы уже сказали, что Писание имеет разные виды крещения. Хотя сегодня наша программа посвящена водному крещению. Я уверен, что многие слушатели слышали и знают, что Библия говорит также о крещении Духом Святым. Что это за крещение? Когда и как оно происходит? Ну, так вот вкратце. И чем оно отличается от водного крещения?
Духом Святым крещение также имеет значение погружения. Вот он, человек, не исповедующий Господа, неверующий, да, соприкасается со Словом. Это Слово проникает, вызывает в нем изменения и желание дальше служить Ему. А потом приходит время крещения, где он принимает это вот, согласие, желание принять. Поэтому крещение Духом Святым – это присоединение или погружение в тело. Мы, вот, верующие в Господа нашего Иисуса Христа, вот, составляем невидимую Вселенскую Церковь. И погружение в нее есть этот невидимый акт крещения Духом Святым в тело. Вот, поэтому мы стоим на этом, вот, на этом учении и учим это, ну, народ Божий. Когда оно происходит? Оно происходит в момент, когда подлинная душа принимает верой Господа, когда она, я бы сказал бы, даже запечатляется Духом Святым. Вот. И я бы сказал, мы поем псалом такой: «Не знаю, как этот благодать и дар приходит». Мы можем объяснять, но сам момент вот, погружение вот, является для нас, даже объясняющих, всегда, ну, тем, где наш разум вот, до конца всего этого понять не может, этой Божьей премудрости, как Он устраивает вот, свою церковь.
Это действительно его акт, потому что написано, что Дух дышит где хочет, и он имеет право коснуться любого человека. И вот тогда, когда он дает возрождение, тогда, собственно, и мы верим так вот, что происходит крещение Духом Святым. Дух Святой помещает нового верующего, только что уверовавшего христианина уже в Церковь Христову. Но мы возвращаемся к водному крещению. Мы понимаем, что это нечто, что должно происходить позже. Но сегодня есть много разных мнений, я бы даже сказал, толков о водном крещении, и поэтому важно вернуться к основам. Если вернуться к началу, то скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, что Библия говорит о том, кто и как установил водное крещение для верующих людей, для христиан?
Ну, это инициатива, и вот это установление, оно исходит от самого нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он благословлял учеников перед Своим вознесением, именно так Он и повелел им. Вот, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше уча их соблюдать. То есть вначале научите, затем крестите и продолжайте учить. Поэтому вот наш Господь, Он явил даже Своим приличным примером жизнью, когда Он преподал этот урок нам, вот, приняв Сам крещение, Он безгрешный, не сделавший греха, вот, стал одним из нас. Он мог бы, ну, именно вот это не совершать. И мог бы самого Иоанна Крестителя вот, преподать ему крещение. Об этом Иоанн, ну, уразумел и об этом сам ему объявил. И Господь говорит: «Оставь теперь». Так надлежит нам исполнить всякую правду. Поэтому Он другими словами сказал: «Ты говоришь, в принципе, правду, но сейчас она будет по-другому. Я стану одним из вас». Кто приходил на Иордан? На Иордан приходили люди, которые исповедовались в клятвопреступлении, возможно, в измене какой-либо, да, в воровстве, вот, в других прегрешениях. И он не почитал недостойным для себя стать как бы частью этого народа, он, не имеющий греха. И если наш сам Господь преподал этот урок, то нам следует безоговорочно с этим согласиться, принять, потому что за этим стоит личная жизнь нашего Господа Иисуса Христа.
Это был один из моих вопросов сегодня. Я хотел уточнить насчет того, действительно, почему же Иисус Христос принял крещение. То есть, я так понял, что вы согласились бы с той точкой зрения, что Иисус Христос желал отождествиться с родом человеческим не только в своей жизни, в принятии своего человеческого облика на себя, да, тела, воплощения. Он страдал, он алкал, он жаждал, он болел, он ходил по этой земле, но он также и принял крещение для того, чтобы показать, вот, вот я один из вас, вот я вместе с вами. Ну и, наверное, чтобы даровать нам пример, не так ли?
Абсолютно верно. И интересно отметить, что вот здесь, именно при Иордане, мы слышим этот голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот там можно было сказать, что вот люди были, ну, я бы сказал бы, нуждающиеся в прощении, в исповедании, в обновлении. Но тот же голос мы слышим не на горе Преображения. Я бы сказал, был лучшая часть представительства, да? Вот, особые апостолы, которых Господь взял с собой, но там же тоже звучит этот голос: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Поэтому вот здесь Господь действительно вот своим примером, я бы сказал бы, вот нам предлагает вот эту коронацию свою, которую здесь все есть. Глашатай Иоанн, да, который говорит: «Вот Агнец Божий». Там непосредственно вот Дух Святой в виде голубя, да, свое запечатление, ну, и участие производит, и голос, который голос самого Бога Отца, сей Сын мой возлюбленный. Поэтому вот Господь, начиная Евангелие, вот повествование в каждом Евангелии, этот факт отмечается как очень важный факт, давая нам пример, чтобы и мы свой бег, свою жизнь именно с этого начинали.
И вы знаете, интересно отметить еще то, что тогда в акте крещения нашего Господа ведь присутствовали сразу в одно время и на одном месте все три лица Божественной Троицы. И это доказывает не только то, что Троица – это наш Господь, но и то, что каждая из этих трех личностей проявляла себя по-разному. И мы видим, что Иисус Христос, Он принимал крещение, Он выходил из воды, и в это время на Него нисшел, как написано, Дух Святой в виде голубя. И вот этот глас с неба глаголящий, глас Небесного Отца, подобный грому, глас о том, что это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение. И сравнивая это с нашим сегодняшним крещением, ведь мы тоже имеем эту заповедь от Господа, чтобы крестить людей во имя Отца и Сына и Духа Святого, то есть во имя Божественной Троицы, что интересно, не в имена вот Троицы во множественном числе, а именно во имя, то есть они вновь присутствуют по Божьему изволению, по Божьему обетованию на нашем крещении, тогда, когда мы совершаем его по Писанию, они тоже там присутствуют и незримо благословляют нас.
Абсолютно верно, да.
Наша беседа сегодня о крещении, о водном крещении со служителем церкви из города Ракфорда, пастор церкви Александр Николаевич Семенчук, город Ракфорд, штат Иллинойс. Он также руководит сегодня объединением славянских церквей Мидвеста, то есть это центральных штатов Соединенных Штатов Америки. Продолжая нашу беседу, я хотел бы спросить, Александр Николаевич, мы уже вначале сказали, что крещение – это одна из тех заповедей, которые указывают на смерть Иисуса Христа. Каким образом крещение символизирует смерть и воскресение нашего Господа?
Я думаю, что на этот вопрос даже вот сам крещаемый сможет ответить. Потому что, когда мы проводим так называемое вот, ознакомление, да, или испытание для крещаемых, этот вопрос очень часто звучит. И, как правило, вот, всегда мы слышим правильные ответы вот, от всех людей, особенно от молодых это радует, что крещение вот, символизирует смерть и воскресение, когда на какое-то мгновение человек в водах скрывается, это означает смерть. Да, вот. И когда он опять-таки вот усилием служителя поднимается, символ воскресения его к новой жизни. Вот. И я хочу просто ну, заметить, что наш Господь вот, всегда предлагает, если заповедь его должна быть исполнена, самые простые варианты. Нет в его предложении, к его последователям чего-то заумного, вот, которое требует чрезвычайно каких-то усилий, подготовки, затрат. Вот, вот оно причастие – хлеб и вино. В разные моменты жизни вот, не всегда будет доступным это сделать. Когда мой вот, дядя сидел вот, в сталинские времена в тюрьме, то они, христиане, собирались, и хлеб, ну, не такой был, конечно, как в наших дни в церквях, вот, белый, приготовленный, прожаренный, вот, правильно как-то, я бы сказал бы, вот, приготовленный, а они брали обычный в то время хлеб и давили клюкву, которая символизировала вот, ну, вино и так дальше, и принимали это. И крещение, да, вот здесь нет у нас, скажем, каких-то особых затруднений, чтобы это сделать. Здесь надо доверие крещаемого и уверенность в правильности действий служителя. Поэтому, когда его погружают, это смерть, и когда он восстает, это воскресение нового человека.
Действительно, все Господь соделал для человека простым, и даже выполнение заповедей, которые свидетельствуют о его любви, напоминают нам о его смерти, он использует самые простые предметы, ну вот даже воду найти, да. Но в то же время ведь находятся люди, которые говорят, нет, крещение должно совершаться обливанием или окроплением, а только что вы, вот в вашем ответе подразумеваете, что крещение, оно должно совершаться погружением. На чем вы это основываете?
Ну, прежде всего, так крестили христиане в начале вот, нашей церковной истории, в начале церкви. Вот об этом всегда можно, скажем, говорить. Ну, например, вообще о кроплении, или не шло даже никогда речи. Если мы читаем исторические документы, то там другой подход христиане имели. Они могли вначале хотеть и вот, просить или ставить условия, чтобы вода была проточной. Вот река должна была, это предпочтение, чтобы, скажем, даже вот оно должно было унести вот все эти, скажем, ну, моего ветхого человека вниз по течению, да. Если не было такой возможности, тогда, ну, водоем, озеро, да, или вот море, или что-то либо еще. Вот. А вот когда уже пришла некоторая, скажем, время, появился некоторый либерализм, вот, некоторая беспринципность тогда, ну а почему бы не попробовать и кропление? Вот. Поэтому я сам стою на этих позициях, что вот такой традиционный, фундаментальный взгляд, где мы вот, обязаны именно через погружение, вот, на этом стою сам, и те люди, с которыми живу вместе, вот, именно стоят на этих позициях. У нас никогда не было случая, чтобы, ну, кто-то из молодежи, да, вот, мог сказать, вот, приближается крещение, да, Александр Николаевич, а давайте попробуем, вот, ну, вот, окропление, да, такого нет. И я рад, что именно в нашей церкви, в конфессии, в братстве, у нас на Медвесте никогда не возникают, ну, эти предложения или проблемы могут возникнуть, связанные вот с подобным вот, ну, подходом.
Я абсолютно согласен с вами, тем более, что, на мой взгляд, такое самое логичное и простое, очевидное прочтение Священного Писания, которое немудреное, которое лежит на поверхности, указывает на то, что ранние христиане крестили именно погружением. Ну, мы уже сказали с вами с самого начала, что само слово «крещение», которое по-гречески звучит как «баптидзо», от этого и название конфессии «баптисты», потому что мы крестим по вере, да, и оно связано с погружением, оно означает погружение. Это его буквальное значение, то есть можно было бы, переводя Библию в этих местах, где находится это слово, вместо слова «крещение» или «баптидзо», просто поставить погружение, и значение не изменилось бы. Ну и потом вот я вспоминаю, помните, там написано о том месте, где крестил Иоанн Креститель, о котором мы уже сегодня упоминали. И вот он крестил в Иордане, и написано в каком месте, я не, вот именно в этой местности, потому что там было много воды. Да. И вопрос, ну если нужно окропить, то неважно, там много воды или мало, да?
Да.
Вот. Или, скажем, помните, как сошли евнух вместе с Филиппом Благовестником, да. Это, кажется, 8 глава Евангелия, Деяния апостолов. Да. И вот они сходят с колесницы, и тот говорит, ну вот много воды, что препятствует мне креститься? И тот говорит, если веруешь от всего сердца, то можно. Вновь-таки вот это условие, много воды. Зачем, если не нужно полностью погружаться в эту воду? Ну что ж, давайте дальше. Еще один вопрос попытаемся выяснить, потому что водное крещение за множество лет христианство претерпело в разных конфессиях разные изменения, ну и разное значение ему придается. Мы знаем, что есть традиционные конфессии, католицизм, православие и даже некоторые протестантские деноминации, в которых оно практикуется над младенцами. В то же время мы, евангельские христиане-баптисты, крестим именно верующих людей, то есть того человека, который сознательно уверовал в Иисуса Христа и ну вот в таком уже возрасте сознательном. Ну, конечно, об этом тоже будет вопрос, я думаю, мы спросим, как готовиться, в каком возрасте лучше принимать, но концепция именно такая. Немножко об этом, если можно, почему такие различия существуют?
Ну, говоря евангельским языком, потому что враг человек эти плевелы посадил. Пришло время, когда, скажем, прошли несколько столетий, когда церковь вышла из подполья, когда она, ну, стала иметь развитие, увеличилась и численно. Вот. Пришла проблема, где, ну, желание, вот, чтобы, ну, дети были спасены. А как они могут спастись, если, скажем, не крещены? Благодать, мол, в крещении преподается. И давайте будем крестить вот, детей. И хотя вот с этим церковь ну, очень боролась, но вот все-таки пришло время, когда некоторые соборы приняли решение да, узаконить, и это было одним из, ну, я бы сказал бы, моментов отступления или вот, ну, неправоты, когда вот это случилось. Хочу, правда, вот сказать, что такие, я бы сказал бы, ну, отцы церкви, которых мы, ну, принято называть, вот, сами были крещены в серьезном возрасте. Ну, кого я имею в виду? Прежде всего, это Василий Великий. Его называли кораблем добродетели и духовной драгоценности. Так вот, он был крещен в возрасте 30 лет. А Иоанн Златоуст в 28 лет. Григорий Богослов после 25 лет преподал ли ему крещение, а блаженный Августин после 30 лет. То есть мы видим, что именно в их времена, когда они, скажем, ну, вот были в церкви, были уже моменты, когда где-то крещение вот, приходило. И, а они сами нет. Значит, о чем это говорит? О том, что родители их, да, были наставлены-то правильно в вере. А почему бы им не крестить своих деток? Ради чего вот, ну, стоило так рисковать спасением, если они сами так не были уверены? Вот. Но оказывается, они-то были наставлены абсолютно, вот, скажем, здравым учением, и поэтому не спешили. И придет время, когда именно вот эти люди подлинно станут, ну, отцами церкви, очень просвещенными, духовно зрелыми людьми. Вот. Но вот этот момент где-то крещения, он придет уже, скажем, в церковь. Вот. Поэтому, да, это то, что нас разделяет. И я хотел бы оставаться при своем мнении, мнении конфессии, в которой наставлен, вот, что, чтобы это делать в сознательном возрасте. Поэтому вот на сём стоим. Почему такие различия? Ну, я сказал вначале, потому что вот враг человек, людское мнение, менее, ну, я бы сказал бы, ну, плотских людей, которые приходили на служение, да, ну, возымело вверх. И вот этот упрощенный взгляд, да, вот, ну, пришел, и его, безусловно, что, ну, вот это учение, да, многим оно, ну, стало по сердцу. Поэтому люди не понимают, когда с легкостью соглашаются быть духовниками этих детей. То есть почетными, ну, скажем, отцом и матерью. Или, как в народе просто говорят, крестными. По сути дела, это ведь очень серьезное дело. Именно они подвизаются привести их к вере. Священник даже никогда не преподаст и младенцу крещение, если кто-то из взрослых не поручится. И поэтому есть поручительство, они даже должны, обязаны некоторые молитвы знать. Но как это совершается? Ведь дальше он растет сам по себе, его верой никто не интересуется, и даже родители, ну, не вызывают у них тревоги, приходит он к вере, нет, главное, что он крещен. Вот, а это абсолютно не евангельские вот, истины.
В своем ответе вы упомянули, что одна из причин, почему в ранней церкви постепенно прижилось вот это понятие о детокрещении, о допустимости, потом и распространенности детокрещения, это причина была в том, что люди верили, что если кто-то вдруг умрет некрещенным, то это значит, что он умрет неспасенным. И так это или нет на самом деле? То есть каково взаимоотношение крещения и спасения? И сюда же вопрос, если человек действительно не крещен, даже вот он принял Иисуса Христа во взрослом возрасте, но, скажем, не успел принять крещение, влияет ли это на его спасение? Ставит ли оно под угрозу? Ставит ли это под угрозу его спасение? То есть является ли само крещение необходимым условием спасения?
Ну, читающие Евангелие могут сами прийти абсолютно к правильному выводу, что существует здесь связь между крещением и спасением. Вот. Это прежде всего смирение, которое вызывает в человеке вот, желание не свои инициативы привносить в церковь, а уже подчиниться и послушаться то, что оно, это слово, Евангелие, предлагает человеку. Предлагает оно вот, совершить крещение. Значит, послушайся. Вот. Но читающие Евангелие знают, встречаются с личностью в момент смерти Господа нашего Иисуса Христа, вот, который был рядом. И вот один из евангелистов пишет, что они оба вначале поносили Господа. А потом вот один из них, есть такое украинское слово, схаменулся, остановился. Что же это я делаю? А ты помяни меня, Господи. Там мы ведь с тобою вот, достойное дело делали. Мы это ведь ну, и осуждены достойно. А он ничего худого не сделал. Посмотрите, как меняется человеческая вот, ну, сущность. Он еще подсмеивающий вот, Господа сейчас останавливается и разворачивается. И потом просит, не спасение, он даже боится ну, открыть уста свои на этот счет. Он говорит, помяни, вспомни вот обо мне, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. То есть, если ты снизойдешь, и мне какое-либо послабление. Ну вот согласно притче о богаче и Лазаря, ну позволишь прохладить язык когда-либо. Вот. И уже для меня это было, я, ну, свое воображение включаю вот в этот час. Поэтому он просит для себя, вот, чтобы он вспомнил и, может быть, что-либо сделает для этого. И слышит, ныне со мною будешь в раю. Вот он не успел принять крещение. И курсы катехизации не смог пройти. Руки были прибыты и ноги. Вот. А спасение, вот Евангелие говорит о том, что так оно и было. И Господь говорит, ныне со мною будешь в раю. Поэтому, когда человек сознательно крещение отвергает. Да, мол, я уверовал в Спасителя, ну вот, крещение считаю устаревшим. Это не то. И я не думаю, что этот человек устоит даже в вере. Он обязательно и то, что имеет на этот час, расплескает. Но вот когда он смиряется и принимает, вот после этого вот придет, когда и вера его утверждаться будет. Вот, поэтому случаются моменты, и это были в моей жизни, да, человек, когда покаялся искренне, а затем не дождался крещения. Вот, некоторые случались моменты, когда вот авария происходила, вот, другие какие-то факторы, да, смерть приходила. Но я люблю изречение одного из отцов церкви, который говорит: Бог целует намерение человека. Вот он, да, покаялся и имел намерение принять, но не успел. Он целует это. Оно как бы, ну, считывается того, что он совершил. Поэтому вот здесь, безусловно, что покаяние, обращение к Господу, признание себя грешником, Его спасителем, вот, дает нам право и основание считать, что человек имеет спасение. Об этом говорит Евангелие, и на этом стоим.
Итак, даже если человек, приняв Иисуса Христа, вдруг не сможет принять крещение, то такой все равно спасен. Но если он не хочет принять крещение, то такой спасен вряд ли, потому что он не желает исполнять то, что сказал ему его Господь. А ведь спасение – это и есть принятие Иисуса Христа не только Спасителем, но и Господом. А Господь – это, ну, главнокомандующий нашей жизни. Он говорит: крестись, что ты медлишь, да? А мой грехи свои, крестись. Если человек этого не делает, ну, что-то не так, скажем так, в его взаимоотношениях с Господом.
Да.
Сегодня несколько раз мы уже упоминали о том, что к крещению нужно готовиться. Ну вот, курсы, может быть, проходить какие-то. Давайте об этом подробнее скажем. Вот как вы в вашей церкви готовите, как вы рекомендуете, может, даже какой материал используете, как проходят ваши занятия по подготовке к крещению?
Когда молодые люди, вот, в зрелом возрасте или даже пожилые, вот, совершают акт покаяния, когда они признают и публично исповедуют свой грех, вот, свою никчемность, свою природу греховную и признают это, вот, публично, а это надо обязательно сделать, вот, даже если у тебя покаяние, вот, было, вот, я бы сказал бы, в таких домашних условиях, в комнате, да, вот, со слезами ты молился, вот, в присутствии, может быть, самых близких, или это лично было, и ты пережил это покаяние, да, об этом правильно засвидетельствовать публично, что это со мной случилось. Вот. Это важно для тебя, чтобы ты помнил этот день, чтобы ты благословлял Господа за то, что Он тебе дал эту милость. Вот. И это важно, ну, поделиться с окружающими, с теми братьями и сестрами, с кем ты, вот, начнешь свой бег. Поэтому я хотел бы сказать, что дату вашего покаяния, крещения, бракосочетания, какого-либо благословения детей, правильно помнить. Хорошо помнить и служителей, которые преподают, да? А почему? Об этом, вот, потому что жизнь – это история. Помните, как в 138-м псалме, там, вот, псалмопевец говорит, что в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому если вот день покаяния – это вот серьезный день, да, конечно, это природа нового человека придет в твою жизнь. Это измененное вот, мнение, ум, открытый к уразумению Писания и так дальше. Вот этот день особый, ну так надо его помнить. Поэтому, когда вот я встречаюсь в наши дни, вот, и молодые христиане как-то не придают этому значению, вот, но меня несколько вот, ну, как-то обижает даже. Я где-то хотел бы порекомендовать, чтобы мы, ну, относились к этому вот, с уважением и доброй памяти. Вот. Но вот, Вадим, напомни вопрос.
О подготовке крещения немножко, несколько слов. Как, да. Как готовиться, в каком возрасте?
Когда люди начинают, об этом стало известно в церкви, они возвращаются, бывают с молодежных общений. Вот. С, ну, если неизвестно это в церкви было, покаяние, да, и принято засвидетельствовать в церкви, что со мной случилось это и это. Да, была конференция, был летний лагерь, было какое-то вот еще другое мероприятие, где вот со мной случилось вот это покаяние, я могу засвидетельствовать. Эти люди окружены вниманием с тех пор, да, служитель с ними встречается, и когда приходит время начать подготовку, как-то вместе собираться, вот, молиться, вопросы. Ряд литературы есть сейчас, вот Сергей Викторович Санников прекрасную книгу о крещении написал. Это из вот современной такой литературы. В прошлом вот подобные, скажем, трактаты были, я помню, и в Совете Церквей, в этом Большом Союзе, которые вот предлагали. Вот, поэтому даже не имея соответствующей какой-то литературы, вот, ну, мудрый служитель, инициативный, достаточно писания, потому что мы желаем всегда, и об этом говорим, не знание увидеть у человека верующего, того, кто хочет принять крещение, а веру. Поэтому даже правильно вот, служителям, в начале, когда с церковью происходит собеседование, чтобы люди привыкли, вот давайте молиться об этом человеке, он принял, скажем, он совершил покаяние, а сейчас мы вместе с ним встречаемся и вот проходим подготовку, а затем у нас будет крещение. Да? И об этом молятся другие люди в церкви. Вот. Поэтому очень важно вот, в нем увидеть веру. И когда он встречается с людьми вот, в церкви, то я вначале прошу его помолиться. Иногда он помолился, и уже дальше нет никаких вопросов. Ты явно видишь, что ну, это молитва человека верующего. Потому что он знает уже отца, он знает, как обращаться, он восхищается им, он видит себя испорченным, и это тоже один из признаков рождения нового человека. Да, он говорит ну, обращения, которыми сам, как служитель, назидает. Ну, к чему большие, скажем, многочисленные рассуждения? Но бывает так, что молодым, особенно, да, правильно, вот в наше время, скажем, очень, ну, сделать акцент на изучение Писания. Бывали некоторые случаи, что, вот, ну, предлагаешь, скажем, ну, пятикнижие Моисея перечислить, да, вот по порядку. А оказывается, он заканчивает откровение. И в таком галопирующем темпе. Ну, как не может радовать. Но в этом ответе я не столько вижу веру его, хотя вижу знание. Но и знание увидеть, вот, это, безусловно, то, что радует нас. Ну, поэтому вот так бы я мог ответить на этот вопрос.
Большое спасибо. У нас остается буквально 3 минутки до конца. И если можно кратко, Что бы вы пожелали тем, которые в этом году уже собираются принимать крещение? Может быть, готовятся к нему? Наша программа выходит в преддверии летних месяцев, и я думаю, что во многих церквах на это время намечено крещение. Если кто-то из наших слушателей готовится к крещению через несколько недель или месяцев, что бы вы ему хотели сказать?
Мы живем в очень лукавое время последнего времени. И глядя на мир, на ситуацию, которая происходит кругом, можно сказать, что это гибнущий Титаник. Если в прошлом еще можно было видеть его, как Титаник отправился в это невозвратимое путешествие, то сейчас он получил пробоину. И еще есть отдельные места в шлюпках. Хотя через некоторое время этого уже не будет. И она будет цениться ценою жизни. Это очень большая цена. Поэтому вы вступаете в церковь в очень ответственное время. Спешите это сделать. Потому что мир безнадежно болен. Его невозможно реанимировать. Его невозможно исправить. Он найдет свой конец, как Писание говорит. А для отдельно каждой взятой души правильное восприятие Евангелия, правильный подход к заповеди крещения, да, это подлинное спасение. Вы должны себя чувствовать абсолютно счастливыми людьми. Кругом бушует отступление, кругом разрушение веры происходит. А вы еще приходите в церковь. Вы занимаете эти места в этих спасительных ладьях. Это милость Божья. Дорожите это, цените этим. В очень непростое время вы намерены пообещать Богу добрую совесть. Благослови вас Господь, пускай Он ваши чаяния и все желания исполнит в жизни. И придет время, когда, узря Его, вы признаетесь Ему в своей любви. А теперь благослови вас Господь.
Большое спасибо, Александр Николаевич, за ваше участие в нашей радиопередаче. Наше время подошло к концу. В сегодняшней программе «Беседа в студии Радио на пути» участвовал пресвитер Церкви Евангельских христиан-баптистов города Рокфорд, который находится в штате Иллинойс, брат наш в Господе Александр Николаевич Семенчук. Благослови вас Господь. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго. Благослови Господь.